Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Фашизм, футуризм и музыка. Крымская война. Уроки и параллели. Гость «Американского часа» – историк, профессор Нью-Йоркского университета Яни Катсонис. Письма и репутация Роберта Фроста. Беседа с Владимиром Гандресманом. Сегодня, когда политический и военный кризис в Украине, связанный с аннексией Крыма, придал понятию «фашизм» предельно актуальный характер, новая выставка в музее Гуггенхайм позволяет смотреться в корни этого грозного явления. Грандиозная экспозиция «Итальянский футуризм 1909-1944 годы», заполнившая всю спираль музея, демонстрирует пути искусства и фашизма, отмечая общие истоки, судьбоносные перекрестки и летальные расхождения. Несмотря на большой и заслуженный успех выставки, которая стала изюминкой весеннего сезона Нью-Йорка, я должен с самого начала сказать то, что кажется и бесспорным, и очевидным. Итальянский футуризм представляет собой лишь парад аттракционов в сравнении с космическим размахом русских соратников Будетлян. Среди первых не оказалось тех гениев, которые нашли среди вторых. В отличие от русского, итальянский футуризм остался локальным феноменом. Его громадное историческое значение состоит в другом – в создании работающей модели фашизма. Дело в том, что футуристы, хотя они и разменивались на отдельные виды искусства и отрасли быта, прокламировали свою конечную цель в полном преображении жизни. Это подразумевало слияние ее жизни с искусством в один синкретический шедевр объединившихся муз, как говорил Вагнер «Гезамткунстверк». Футуристы дали первый и самый громкий ответ на вызов прогресса. Они презирали прошлое, интересовались настоящим и горячо стремились в будущее. Родившись на окраине тогдашней Европы, в отсталой, увязшей в своем классическом прошлом стране, футуристы мечтали перелицевать ее по своей выкройке. Маринетти, основатель итальянского футуризма, звал соотечественников избавиться от подлой действительности и в манифесте 1920 года потребовал предоставить всю власть людям искусства. Среди тех, кто его услышал, был Муссолини. Трактуя государство как произведение искусства, он увидел себя художником, творящим не кистью и резцом, а силой и беззаконием. Взяв пример с ренессансных князей, Муссолини представлял историю бесконечно пластичной, а себя мистическим воплощением ее художественного духа. «Что в конце концов значит фашизм?» – спросили Муссолини его интеллектуальные сторонники, уставшие искать определения зарослях логических и идейных противоречий этой политической доктрины. «Фашизм – это я», – лаконично, но исчерпывающе ответил диктатор. Не ревнуя, как Гитлер, к художникам, Муссолини сперва не навязывал им ту державную концепцию героического реализма, которой служило искусство других тоталитарных режимов – и Гитлера, и Сталина, и Мао Цзэдуна. Муссолини видел всю Италию своим полотном и хотел разрисовать его не красками, а достижениями прогресса. Муссолини верил, что итальянцы смогут обойти Англию и Америку и стать лидерами прогресса. В 30-е годы Италия добилась наглядных успехов в разных, но равно заметных областях. Итальянцы тогда делали лучшие гоночные машины, отличные бипланы, элегантные пишущие машинки. Быстрее других пересекал Атлантику роскошный лайнер «Рекс», изображенный в фильме «Амаркорд». Открылся Венецианский кинофестиваль. Италия стала чемпионом мира по футболу. Пиранделло получил Нобелевскую премию. Боксер Прима Карнера по кличке Кинг-Конг Ринго победил всех соперников в спорте, который Муссолини называл лучшим выразительным средством фашизма. Казалось, что Италия дотягивается до того кристального будущего, о котором мечтали футуристы. Даже фашистский салют, заменивший чреватое заразой рукопожатие, объясняла гигиена нового и чистого общества. Муссолини считал фашизм омолаживающим гормоном, который, вырвав Италию, как и предсказывал Маринетти, из вековой спячки, позволит ей не брести, не шагать, а бежать впереди всех. Последнее, бежать, надо понимать буквально. В том же фильме о Маркорде есть сцена парада, на котором начальники осматривают строй бегом. Это не комическая выдумка Феллини, а отражение повсеместной практики тех времен. Демонстрируя вирильность режима, Муссолини ввел бег в сапогах, орденах и при шпаге. Фашизм вобрал в себя футуризм и тем сделал его ненужным. Для власти он оказался чересчур эксцентричным, другими словами, свободным. Маринетти по-прежнему был звездой. Один художник написал его портрет в виде итальянского громкоговорителя. Другой изобразил его апофеоз на фарфоровых тарелках. Но в целом футуризм сдулся, уступив место мастерам классического жанра и монументальных пропорций. «Как только в архитектуру вернулась колонна», — говорил Шкловский в начале 30-х, — «я понял, что авангард умер». В Италии колонн хватало всегда, но теперь на них смотрели сверху. Если футуристы мифологизировали автомобиль, то фашисты — аэроплан. Поднявшись над старой землей, летчики видели мир остраненным и обновленным. «Лишь выглянув из иллюминатора самолета», — писал Хемингуэй после своего первого полета на самолете, — «я, наконец, понял смысл кубизма». Увлечение авиацией породило особый, обильно представленный на выставке, вид живописи — аэропитура. Последний взлет футуристов она позволяла соединять их любимые мотивы — скорость и новизну экспрессии. Характерно, однако, что в программной картине «Метро авиационной живописи», который подписывал свои картины именем Тато, изображен самолет, парящий над Колизеем. Будущее уже не отрицало прошлое, а опиралось на него. Муссолини, преодолев Медичи, теперь хотел быть новым Августом, и ставшее сервильным искусство вернулось к традиции, опошливая ее. Выставку завершает фашистский триптих, в центре которого икона Муссолини. На ней, словно пародируя Троицу, художник изобразил Дуче с тремя головами. В любом ракурсе, однако, он напоминает не Августа, а Нерона. Ну а теперь, когда мы увидели, чем кончился футуризм, вернемся к его началу. Первым шедевром течения стало его название. Взяв в суде еще не существующее, футуристы творили обещаниями, призывами и лозунгами. Поэтому выставка открывается газетой, полосой «Фигаро» от 20 февраля 1909 года с первым манифестом Маринетти. При ближайшем рассмотрении 11 тезисов отца-основателя футуристов кажутся расплывчатыми, мелодраматичными, глуповатыми и опасными. Призывая принять и поклониться будущему, он прославлял бессонницу, считал войну гигиеной нации и утверждал, что автомобиль не хуже Ники Самофракийской. Стоит в скобках заметить, что сами футуристы не умели построить автомобиль. Они и ездили на нем плохо и постоянно попадали в аварии, гоняя на машинах по неосвещенным дорогам. Важно, конечно, другое. Футуризм уравнивал низкое технику с высоким искусством. В этом можно увидеть и рифму с постмодернизмом, требовавшим зарывать рвы между элитарной и популярной культурой. Но футуристы начали раньше и со скандала. Он, скандал сперва робки, стал единицей их искусства. Так крупнейший художник-футуристов Джакомо Балла открыл свою долгую карьеру пуантализмом с электричеством. На его полотне свет фонаря заглушает дохлую луну, которой футуристы объявили войну за старомодность. В Италии борьба с прошлым была особенно актуальна. Страна влачила груз накопленной красоты, удушающей живого художника. Чтобы вырваться из мертвой хватки своей великой истории, искусству пришлось сменить тему и найти себе иного кумира. Сравнив все победы прогресса, футуризм вывел их общий знаменатель – скорость, и стал ее изображать. Особенно интересным футуризм стал, когда молодые художники привезли из Парижа кубизм и переделали его на свой лад. Если парижские новаторы изображали статичный объект с разных сторон, то итальянцы привели его в движение, поместив самого зрителя внутрь картины и в гущу событий. Так на большом полотне Карла Карра «Похороны анархиста» изображена схватка миланских рабочих с жандармами. Ясно, на чьей стороне художник. Но пишет он не политический плакат, а гимн битве, агрессию, насилию, которая выводит жизнь из равновесия и понуждает к бурным переменам. Даже небо тот, как у Эль Грека, сопереживает агону и вторит наземной драке схваткой туч и облаков. Мирная версия этого сюжета – динамизм велосипедиста Умберто Бочони. Иллюстрируя свежее открытие Эйнштейна, приравнявшего массу к энергии, художник изобразил вихрь на двух колесах. Такой же, но монументальный портрет энергии тот же автор запечатлел в пейзаже стройки. По обочинам холста растут новые дома, толпятся рабочие, высятся краны, но центр захвачен бешеным водоворотом цветных волн и частиц. Присмотревшись, мы увидим в их пляске разномастных коней, издревле символизирующих вырвавшуюся на свободу стихию. Обуздав ее, эту стихию, футуристы надеялись построить будущее и чертили его проекты, в том числе такие подробные, как архитектурные фантазии Марио Чиатони. Созданный его мечтой в 1914 году город состоит из небоскребов и транспортных эстакад. В нем нет деревьев, нет тротуаров. Девиз футуристов – смерть пешеходам. В Италии, заполненной руинами, дворцами и замками, такой город строить было негде. Но и в Нью-Йорке, о котором грезили все футуристы, тогда такого не было. Небоскребы первого поколения, вроде лучшего из них Уолворта, подражали готическим соборам и напоминали свадебный торт с кирпичными розочками и цементными гирляндами. Футуристы, освободив высотки от орнамента и других украшений, предсказали функциональную архитектуру, с которой я живу и которая мне, честно говоря, мало нравится. В сущности, тоже можно сказать обо всем остальном. Футуризм дал меньше, чем мог бы. Обещав перестроить вселенную, он шел от противного и разрушал окружающее по мелочам. В музыке это привело к концерту трещоток, шумелок и танцам по два мотоцикла. В быту – к многоугольному сервизу. В зодчестве – к идее засыпать каналы Венеции развалинами ее палаццо. В театре новаторство заключалось в замене живых актеров механическими марионетками. Так спектакль, заказанный Дягилевым и поставленный на музыку Стравинского, назывался «Фейерверк» и не отличался от него. Шумное зрелище без сюжета. В поэзии футуристы провозгласили освобождение слов. Стихи, лишенные, как в интернете, пунктуации и орфографии, отличали еще и выходки типографии. Книга «Баринетти», составленная из поэтических репортажей с Балканской войны, подражала пулемету и называлась «Занг-тумб-тумб». На мой вкус, самыми занятными были кулинарные проекты футуристов. Маринетти, вспоминая холодные слипшиеся макароны, которыми его кормили на австрийском фронте, решил запретить пасту, которая, по его мнению, делала итальянцев толстыми и ленивыми. Заменить ее была призвана кухня будущего. По ее рецептам, собранным в поваренную книгу футуризма, ее недавно переиздали в Америке, готовили в туринском ресторане «Санто Палато». Коронное блюдо там было такое – «Куро фиат» – фаршированная шарикоподшипниками птица, которую подает женщина из «Завтра» – лысая официантка в очках. Подводя итоги, можно сказать об этой выставке словами крупного художественного критика Роберта Хьюса. В своей книге «Рим» – это была последняя его предсмертная книга – он задался вопросом о судьбе итальянских футуристов. «Мир не простил им союза с фашизмом», — пишет Хьюз. Хотя репутацию русских футуристов в мире искусства отнюдь не испортило сотрудничество с не менее страшным коммунизмом. Сегодня, однако, Италия научилась отделять радикальную эстетику от параноидальной политики. На итальянской монетке в 20 евроцентов изображена знаменитая скульптура самого талантливого футуриста Умберто Боччони. Это металлический человек, так неудержимо рвущийся к будущему, что встречный ветер срывает с него всякое сходство с нами.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь мы с помощью Соломона Волкова поговорим о музыке времен фашизма.
Тут у меня некоторая проблема. Заключается она вот в чем. Итальянский футуризм, как мы его знаем, как мне представляется, не стал составной частью культуры итальянского фашизма. И то же самое я могу сказать вообще про фашизмы, про нацизмы. Ни в Италии, ни в Германии, ни в Австрии художники-модернисты, некоторые из которых были активными нацистами. Вспомните, скажем, Эмиля Нольде, замечательного немецкого экспрессиониста, который был одним из самых первых членов нацистской партии. У него был партбилет чуть ли не в первой десятке. Но картины Нольда не вошли в нацистский ареал.
Знаете, это не так тесно связано с идеологией нацизма, как с личным вкусом фюрера. Дело в том, что у Гитлера был необычайно пошлый вкус. Он считал себя большим знатоком живописи и
архитектуры. Он же был художником-дилетантом.
Хуже того, что он считал себя еще и архитектором. Ему казалось, что вот образец красоты – это украшение, архитектурная лепнина на оперном театре Линца. Конец 19 века, жалко исторические подражания, историзм это называлось тогда. И он вот представлял себе, что вот это и есть такой образец. Я представляю себе, как эти маленькие города немецкие, провинциальный вкус, это все было крайне несовременно. И именно этот вкус свой Гитлер проецировал на нацистское искусство. Гитлер вмешивался очень активно в художественную политику Германии, и я видел специально, смотрел те картины, которые ему нравились, которые он покупал сам. Он, кстати, очень много картин покупал как за государственный счет, так и за свой собственный. Это все пошлые сентиментальные сценки крайне даже не третьестепенных художников. Вот мне кажется, что это-то и главное. Ему казалось, что он строит новую Грецию, а Муссолини строил новый Рим. Вот так они вдвоем поделили
античный мир, да. И поэтому, говоря о музыке периода фашизма, я бы как раз подчеркнул эту сторону, потому что ни в Италии, ни в Германии, ни в Австрии, то есть вот в тех трех странах, которые для нас представляют культуру, условно говоря, фашизма, нацизма, в эту музыку элементы музыкального модернизма не вплелись, они не были признаны. И, а если и были, то в чрезвычайно таких скромных образцах. Ну вот, скажем, мы знаем, что в советской живописи даже самые такие тяжелые сталинские времена допускались какие-то робкие элементы импрессионизма.
Я это называю советский сезонизм. Например, изображают сына рыбака. Ну что-то такое немножечко сдвинуто, да, немножко что-то такое зеленого.
Да, или там, я не знаю, женские портреты, обнаженная натура. Тоже что-то вот такое напоминающее о малявинских бабах. Вот такие вот вещи все-таки как-то проскальзывали даже в самые свинцовые времена. Так вот, такие вот элементы музыкального импрессионизма допускались и в условиях фашизма и нацизма. И я хочу показать, как это происходило и что принималось фашистской и нацистской культурами из музыкального творчества. И первым я хочу показать фрагмент из произведения итальянского композитора Отторино Респиги, который родился в 1879 и умер в 1936 году, из произведения, которое называется «Римские празднества». Респиги как бы и остался в памяти потомков, и чаще всего исполняется его опусы, посвященные воссозданию облика Рима.
Да, такие музыкальные ведут.
Да, да. И фрагмент из его «Римских празднеств» 1928 года посвящен изображению схваток гладиаторов. То есть как раз тот элемент, который привлекал внимание фашистских идеологов, потому что вписывался вот в эту общую их картину.
Брутальную
эстетику. Да, брутальную эстетику, брутальную философию. Второе произведение будет опять связано с Древним Римом, хотя мы сейчас переносимся уже в фашистскую Германию, а именно в 1943 году, то есть в самый разгар нацистского правления, произошла премьера в Лейпциге произведения композитора Карла Орфа, который родился и умер в Мюнхене, что, учитывая даты рождения и смерти, 1895 и 1982 год, родиться и умереть в одном месте, это уже само по себе большое достижение, если этот город Мюнхен,
при этом такой век, да?
Да. И Орф умудрился побывать и композитором-фаворитом у нацистов, и после войны никаких особых в связи с этим неприятностей у него не было. Он был чрезвычайно чтим не только как композитор, но также как и автор очень распространенной и влиятельной системы музыкального детского воспитания. А произведение это называлось «Песни Катула», и оно типично для Орфа. Мы не покажем здесь его знаменитую кантату «Кармина Бурана», которая стала почти уже как манифестом немецкого нацизма в музыке.
Но кроме этого, без этого опуса редко обходятся голливудские фильмы. Это каждый раз, когда нужно показать что-нибудь языческое и страшное, звучит «Кармина Бурана».
А здесь мы покажем очень похожее стилистически на «Кармина Бурану, песни Катула, отрывок из них, который ярко характеризует то, что мы сейчас называем стилем Карла Орфа. И, наконец, чрезвычайно любопытная фигура. Австрийский композитор. Мы побывали в Италии, в Германии времен фашизма и нацизма, а сейчас австрийская фигура. Франц Шмидт – это на сегодняшний день почти забытый композитор, который восстанавливается, что ли, на общественной арене усилиями российского дирижера Василия Синайского, который выпустил несколько чрезвычайно примечательных дисков с записью музыки Шмидта. Они пользовались большим успехом. Шмидт – автор 4 симфоний, в первую очередь. А здесь мы покажем интересное его сочинение под названием «Фуга Солемнис», то есть «Торжественная фуга» для органа, духовых и ударных. Шмидт родился в 1874 и умер в 1939 году, и сочинение это было им закончено прямо перед смертью. И что интересно, уже после смерти, когда произошел Аншлюс, то есть когда Австрия была присоединена к нацистской Германии, то ученик Шмидта дописал некоторое количество музыки, а главное, написал соответствующий текст, и это сочинение под названием «Возрожденная Германия» было своего рода вот таким музыкальным манифестом, который как бы рекламировал вот этот вот только что произошедший исторический аншлюс, и таким образом Шмидт был как бы уже посмертно интегрирован в нацистский музыкальный канон. Вот отрывок из «Фуги Солемнис».
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Крымская война. Уроки и параллели. Гость «Американского часа» – историк, профессор Нью-Йоркского университета Яни Котсонис. Письма и репутация Роберта Фроста. Беседа с Владимиром Гандресманом.